Здравствуйте, дорогие телезрители. Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. В нашей сегодняшней программе мы поговорим об одном из терминов, используемых в православной лексике. Постараемся ответить на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в адрес нашей программы. И продолжим рассказ о храме святого благоверного князя Александра Невского, начатый в нашей прошлой программе. Храм святого благоверного князя Александра Невского, украшающий Кремлевскую площадь Вологды, может многое рассказать о себе. В первую очередь, всякий входящий в этот храм может увидеть несколько почитаемых икон, каждая из которых тесно связана с жизнью приходской общины, и о каждой из них можно рассказать многое.
Когда пришло решение у настоятеля, ныне почившего, протоиерея Андрея Пылева, восстанавливать второй предел храма преподобного Кирилла Новоизерского, к нам в храм пришла, можно сказать, икона преподобного Кирилла. Вот она здесь, сейчас, в иконостасе этого предела. Ее принесла к нам прихожанка нашего храма. Мы не знали, что это преподобный Кирилл. Была довольно темная доска. И когда открыли эту икону, то увидели, что это вот преподобный Кирилл. Он нашел себе самое, можно сказать, точное и удобопоместительное место, поскольку здесь восстанавливался вот этот предел. Икона была темная, а сейчас, как вы видите, она светлая. Ну, в нашем храме есть еще и другие святыни, другие иконы, которые мы очень почитаем, это икона святителя Игнатия Брянчанинова. Святителя Игнатия Брянчанинова у нас в храме очень почитают. Это учитель покаяния, как сейчас об этом говорят, как говорит тропарь святителю Игнатию, покаяние учителю и молитвы делателю. Еще когда прихода нашего не было, и храм реставрировался, настоятель предпринял собрание святителя Игнатия, так мы их называли и называем сейчас, когда он читал произведения святителя Игнатия, и нам их объяснял. Собирались мы в музее, потому что своего места не было. И тогда же возникла мысль о создании экспозиции, посвященной выставке, посвященной святителю Игнатию. Она была открыта на Ленинградской улице в музее забытых вещей. Вот там проводились и собрания, и выставка была открыта. И вот эта икона как раз и была написана для этой выставки. Ее писала петербургская иконописица Нина Денисова. А когда выставка закончила свое существование, или даже нет, когда еще продолжала она свое существование, а уже приход действовал и храм действовал, музей любезно нам ее передал. А потом уже были вставлены сюда частицы мощей святителя Игнатия. И еще одна икона, тоже можно сказать, учителя покаяния, но древнего, преподобного Сесоя Великого. Икона была передана потомицей эмигрантов русских, баронессой фон Шлиппенбах. Подарена храму, ну, таким странным, можно сказать, образом. Баронесса увидела ее в антикварном магазине и посчитала, что это святитель Николай. Она ее приобрела и потом уехала. Икона осталась у нас. Потом мы выяснили, что это не святитель Николай, а преподобный Сесой. Так она ее нам оставила, и вот она здесь сейчас занимает, можно сказать, почетное, чествуемое место. Эта икона, видимо, была семейная, потому что здесь изображены еще два святых. Праведный отрок Артемий Веркальский и блаженный Андрей Христа ради Юродивый. Мы почитаем святых, изображенных на этих иконах. может быть, особенно потому, что эти святые учили покаянию, а и настоятель нашего храма, почивший, и нынешний настоятель направляют в своих проповедях, в своих наставлениях мысли молящихся, прежде всего, к покаянию.
Но самой главной отличительной особенностью прихода храма Александра Невского является то, что приход этот считается военным.
Я являюсь настоятелем храма в честь святаго благоверного князя Александра Невского, который считается покровителем воинов православных. И в связи с этим у нас считается и храм воинским. Я хочу обратить ваше внимание на памятную доску, которая у нас находится здесь на стене. На этой доске имена погибших воинов в Афганистане и в Чечне в 2004 году. Эта доска была здесь установлена. Воины и сотрудники полиции никогда не остаются без окормления священников нашей епархии. Мы будем продолжать это взаимодействие и всегда способствовать морально-духовному воспитанию и воинов, и сотрудников правоохранительных органов.
Такое взаимодействие прихода Александра Невского с российским воинством родилось не в наше время, а гораздо раньше, и ведет свое начало с дореволюционных времен.
Участие Александра Невского храма в окормлении православного воинства – это вопрос не только современности, но и вопрос истории. Дело в том, что в 1910 году, когда Александр Невский храм был приписным кафедральному собору, сюда, в Вологду, был приведен 198-й пехотный Александра Невский полк. И так вот, по счастливому стечению обстоятельств, единственным пустующим храмовым зданием в городе был именно храм Александра Невского, который являлся небесным покровителем конкретно именно этой воинской части. И командир полка обратился с прошением о передаче этого здания в ведение полка для размещения там полкового храма. И на период 10-18 годов этот храм стал полковым. Именно в нем проходили все богослужения, связанные с полком, связанные с какими-то значимыми датами в истории полка. Естественно, он был открыт для общего посещения. Ну, именно отсюда благословленные русские воины ушли в 14 году, из Вологды, в частности, на фронты Первой мировой войны. С ними ушел и претерий Александр Успенский, который был полковым священником и на этот короткий период настоятелем храма Александра Невского. К сожалению, он погиб на фронтах Первой мировой, что стало очень ярким и очень печальным событием в жизни города, поскольку, будучи урожденным костромичом, он завещал себя похоронить именно в Вологде, его тело было привезено сюда, и при большом стечении священства было совершено епископом отпевание, и он был погребен на кладбище Свято-Духового монастыря. К сожалению, сегодня мы не имеем возможности ни поклониться могиле отца Александра, не осталось практически ничего от истории 198-го полка, но остался вот Александр Невский храм, который хранит эти страницы истории и, надеемся, будет продолжать их хранить.
Такие храмы, как приход святого благоверного князя Александра Невского, не просто украшают русскую землю, они выполняют более важную миссию – свидетельство о Христе. Это свидетельство совершается и в рядах непобедимого и славного русского воинства, и в больницах, и в тюрьмах, и в селах, и в городах. Они словно обращаются к нам со словами одного из церковных песнопений, исполняемого в день празднования всех святых в земле российской просиявших. «Русь святая, храни веру православную, ибо в ней твое утверждение». Церковное пение занимает особое место в православном богослужении. А церковные певчие и чтецы, исполняющие песнопения, совершают свое служение на особом, специально отведенном для них месте. Это место носит название клирос. Клирос – слово греческое, обозначающее часть земли, доставшаяся по жребию. В некоторых храмах клиросы располагаются на специальном балконе, находящемся напротив алтаря. Но в большинстве случаев два клироса находятся справа или слева относительно центральной части храма. церковные певчие, составляющие хоры, изображают собой хор ангелов, подобно тому, как само православное богослужение изображает собой Царство Небесное. Поэтому церковное пение – это не просто украшение православного богослужения, а церковное пение – это и есть само богослужение, потому что в церковных песнопениях и молитвословиях, которые составлялись многими столетиями, содержится сама суть совершаемого сегодня богослужения. Свидетельством этому являются многочисленные богослужебные книги, которые используются на клиросе, и те тексты, которые находятся в них, они составлялись в течение многих веков и содержат как раз то самое, чему учит церковь в течение долгих и долгих столетий. Нужно отметить, что церковное пение относится не только к певчим, находящимся на клиросе. Пение растворяет собой все православное богослужение. Пением занимаются священники и диаконы. Пение украшает полностью весь годовой круг православных богослужений. Церковное пение – это образ того пения, который исполняют ангелы Божии перед престолом Небесного Царя. В завершение нашей сегодняшней программы мы предоставляем слово протоиерею Роману Лыбко, рубрика «О вере и жизни».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, братья и сестры! Со стороны прихожан приходится часто священнику мне грешному и служащим вообще в храме слышать вопрошания от входящих людей о том, что у них болезни и как излечиться от них. У кого-то давление. Вчера буквально такой случай был в нашем приходе, когда человек начал перечислять список своих болезней. Я спросил, а что вы от меня хотите, извините? В общем-то, может, к врачу обратиться нужно? Врачи не помогли. Вот иногда какой-то вот возникает, даже, знаете, иногда немножко смешно становится, что человек немножко то ли путает, то ли как-то иные акценты расставляет. Он приходит действительно как к врачу, начинает чуть ли не с медицинской картой. То-то у него болит, это у него болит, тут неполадки. Тут и требует, я так понимаю, церкви каких-то конкретных, сразу же понятных, четких, как сказать, процедур, средств. Оно и понятно, что психология наша этого требует. Но, с другой стороны, есть эти средства, конечно, только они иногда очень буквально воспринимают. Столько за воды святой, просворку. Эта икона от этого, от головы помогает, эта икона от этого. Вот несколько вот такие вот народные наши представления, они не совсем, мне кажется, корректны. Вот. И все-таки надо помнить о том, что к кому мы пришли, кто, забота наша, церкви, в чем она? Конечно, она есть и о теле. Вот. Но об этом несколько позже. А еще очень страшные слова, которые коробят часто и жалко людей, которые говорят, я везде побывала, у врачей, у знахарей, у ведуней, мне нигде не помогли. Вот пришла к вам, говорит человек. Но эти слова ужасно, страшно слышать. Человек не понимает всего ужаса того, что он сделал, произносит. Приходится ему упоминать о том, что, в общем-то, надо было, наверное, сюда сначала прийти и вообще верность Господу сохранять, чем бросаться в руки шарлатанов всяких и служителей, увы, далеких от Бога. Я вернусь к тому, что все-таки церковь именуется лечебницей или врачебницей духовной. Именно об этом, о духовном здравии забота наша. Конечно, прежде всего, тело – сосуд. Оно может страдать, конечно, но потому что содержимое этого сосуда нездорово. Вот потому, конечно, обращается внимание церкви на врачевание души. Связь – это органично, тело, души, разума. На опытом многих людей, святых, обдумана взаимосвязь определена. И поэтому прежде всего ты обращаешь внимание, на это должен обращать внимание, на свое духовное состояние, каков ты перед Богом, перед людьми, какова твоя совесть, что твое сердце к тебе говорит. Оно иногда, конечно, может и молчать, потому что мы, к сожалению, забиваем его всякой суетой, шумом мира сего. Вот. Но все-таки о душе, а средств в церкви для врачевания души их множество. Только они прилагать усилия нужные, причем не единичные, а постоянные. Это, ну, как и всякое лечение даже тела нашего, оно требует системы, курса лечения. Вот, и потом поддержание там, диеты и так далее. Так и здесь, в духовной жизни, я исцеляю душу. Я прилагать усилия должен, чтобы ни одним махом, ни одним только... Вот что мне сделать, чтобы получить? Да, что же делать? Одним махом вряд ли получится. И то, что хотелось сказать, что для человека, который понимает, начинает духовную жизнь, слушает святых, видит их примеры, он должен разуметь, цель жизни не здоровье. Нет. Это, конечно, хорошо, когда нам ничто не мешает служить близким нашим, своим цели достигать, когда мы не отвлекаемся на лечение и так далее, не мучают нас какие-то болезни. Это, с одной стороны, хорошо, но часто мы видим вот как раз тот принцип, который античный, который далек от нашего христианского понимания. В здоровом теле здоровый дух, он не работает. И в здоровом теле вчера бывает отнюдь нездоровый дух, отнюдь. И человек забывает и про Бога, и про ближних, и про окружающих людей, про их страдания. Думает о себе, о своих удовольствиях. И свое здоровье тратит для того, чтобы получать наслаждение и блага земные. Только вот для этого. А на примере святых мы видим, как можно, находясь в затруднительном физическом состоянии, болезненном, не только самому сохранить верность Богу и близость к Нему, но и другим помочь, и других утешить, и других наставить. Вот, например, эти святые их жизни с вами, чтобы мы с вами, конечно, заботились о здоровье в меру сил, а непопечение своим телесным здоровьем иногда может расцененное как самоубийство, приравнивается. Но в меру, чтобы мы, заботясь в меру о здоровье своем, все-таки принимали болезни, попущенные Господом, потому что они помогают нам постичь жизнь других людей, их страдания, и помогают нам очиститься и обрести спасение.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами. И в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!